Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». В студии Мария Баченина и Александр Милкус. Саша.
Здравствуйте.
А в гостях у нас сегодня мама троих детей, руководитель Центра поведенческой коррекции развития речи Султана, международный эксперт и поведенческий аналитик Султана Сейдосманова. Султана, здравствуйте. Добро пожаловать.
Здравствуйте. Рада вас снова видеть.
У Саши был вопрос. Я пообещала, что он задаст его первым. Саша.
Да, ну давайте начнем с представления, с регалий, да. А что такое поведенческий аналитик? Мы все, в общем, поведенческие аналитики в том или ином смысле, а вы это говорите как профессия. В чем она заключается?
Есть такая наука, прикладной поведенческий анализ. Это наука, которая занимается изменением окружающей среды для того, чтобы изменить поведение какого-то живого организма, который мы изучаем. И поведенческий аналитик – это тот человек, который применяет эти знания, технологии, методы, которые доказаны научно, для того, чтобы изменить поведение конкретного человека либо ребенка, в моем случае, для улучшения его качества жизни. Поэтому называется поведенческий аналитик. Я анализирую поведение, изменяю какие-то условия окружающей среды и получаю результат необходимый.
Слушайте, ну тогда давайте сразу найдем логическое противоречие, раз у нас программа «Родительский вопрос». В принципе, считается, что человек уже к 3-5 годам, ну, сложившийся человек, да, к 3-5 годам, как считают эксперты, психологи, уже и поведение основное уже сложилось, характер сложился. Что можно поменять в этом смысле?
На самом деле здесь важно было бы по-хорошему разобрать, что подразумевается под значением «сложившееся поведение», потому что оно достаточно абстрактное, и там могут быть нюансы некоторые.
К раннему детсадовскому возрасту, а уж к окончанию детского сада абсолютно точно понятно, характер молодого человека, юного человека, какие-то стремления и даже, может быть, его направление там, будущего.
Поведенческий аналитик не рассматривает характер, это мы сразу убираем. Это личностные характеристики, мы про другое. А вот по поводу, например, стремления, да, это цели, это желания, интересы, да, ребенка, правильно я понимаю, что вы имеете в виду, да, то, что ему интересно, о чем он увлекается, чем бы хотел заниматься. Но мы же с вами понимаем, что любой человек, пока он живет и взрослеет, его интересы расширяются, могут вообще кардинально поменяться, то, что было там в юности, например. 30 лет, например, человека, это может быть совершенно другое направление. Поэтому будет неправильным сказать, что вот к 3-6 годам, условно, вот то, что есть у ребенка, все, это предел. Вот больше он никак изменяться не будет.
Нет,
будет?
Не предел, а именно направление развития, в общем-то, у многих детей, я согласен, что не у всех, но у многих детей понятно.
Я все-таки подчеркну тот момент, что человек меняется в жизни, если он находит что-то более интересное. Что-то может приедаться, просто надоест, или разочарование какое-то поснимет. Или, не дай Боже, даже если мы будем так говорить, ну, вдруг какое-то было вообще негативное последствие. Не знаю, там, давайте так, вот если прям грубо, ребенок занимался спортом, очень серьезно увлекался этим, к определенному возрасту, например, получил серьезную травму или испуг, да, и он вот начисто не хочет больше к этому подходить. Или даже травлю какую-то. И человек на какое-то время может вообще отвернуться от какого-то направления, сферы, занятия и замкнуться даже. То есть можем поменять вообще этот ракурс. Поэтому поведенческий анализ и исследования, которые проводят в этой тематике, говорят о том, что если у человека в жизни возникают новые условия, при которых он получает приятные впечатления, эмоции, состояния, какие-то открытия для себя приятные для конкретного человека, а они могут быть разные впечатления, да, у разных людей, то тогда его поведение будет видоизменяться под давлением, скажем так, или влиянием этой окружающей среды. Вот так.
И значит, как все происходит? То есть к вам приводят ребенка, или он приходит сам?
Приводят,
да. Давайте сначала поймем, в каком случае к вам его приводят? Ну, поменялись какие-то пристрастия, человек растет, развивается. Да, и если говорим про ребенка, там младший школьный возраст, средний школьный возраст, не дай бог, еще и пубертатный период, это все разные поведенческие характеристики.
Да.
В каком
случае
родители к вам приводят?
Расскажу. В 90%. 95% случаев, конечно, ко мне приводят детей, которые развиваются плохо, то есть есть вопросы, есть сомнения, есть переживания, что что-то идет не так по сравнению с нормотипичным, да, сверстником. Либо там совсем нет развития, то есть это те ситуации, когда родители говорят, вот он умел, вот у нас видеозаписи, вот посмотрите, как классно. И потом какой-то случился кризис, какая-то проблема, там разные бывают истории, и смотрите, он растерял эти навыки, то есть это некий откат в развитии. И мы переживаем и боимся, что не так. Вот этих ситуаций в моей практике больше. Либо, то есть родители нормотипичных детей, у которых с развитием все в порядке. Они, у них достаточно интереса, все хорошо, они прекрасно разговаривают, с мыслительным процессом все отлично. Но есть сложности именно с поведением. Ну, допустим, сложно договориться, да, с ребенком, сложно наладить какой-то контакт, выстроить какие-то такие гармоничные отношения между ними. Бывают такие случаи, но в основном до меня они не доходят, потому что это можно уладить на уровне, ну, обычной, скажем так, психологии, которая сейчас достаточно сильно развивается. Ко мне доходят уже такие более серьезные, наверное, случаи. Возвращаясь к первому варианту, чаще всего это дети где-то после года и двух, чаще всего, и доходя до 12-11 лет. Вот в таком возрасте родители...
Вот сложные, вот вы говорите, сложные случаи. В чем заключается? Если ребенок не развивается, как вы говорите, это уже сложный случай. Особенно сложно.
Но это с какими-то диагнозами имеется в виду? Или...
В большинстве случаев, в принципе, с диагнозами, но сложные случаи – это когда несколько диагнозов, они коморбидные, то есть они соединились между собой. Например, давайте так, это может быть ребенок из ДЦП и с расстройством аутистического спектра, к примеру, да, то есть есть и моторные проблемы, которые нужно решать, и расстройство аутистического спектра. Если к этому мы еще добавим, бывает это безумно тяжело родителям, эпилептические приступы, например, да, высокой частоты, то есть там 20-30 приступов в сутки. Представляете, сколько задач родителям нужно решать, да, одновременно и следить за тем, чтобы приступы контролировать, да, состояние ребенка и физическое развитие ребенка, я уже не говорю о питании, да, состояние желудочно-кишечного тракта и общее, в принципе, здоровье, да. А тут еще и расстройство аутистического спектра, при котором у ребенка снижены социальные навыки, ему, в принципе, неинтересно коммуницировать ни с кем, у него нету никаких интересов, никаких игрушки его практически не интересуют. Присутствуют стереотипии очень сильные у кого-то, да, то есть прям зацикленность очень большие. Ну, допустим, стул должен стоять только на этом месте, еда должна быть нарезана только такой формы, макароны должны быть только вот такой вот фирмы, они их различают и на запах, и на вкус, и на форму очень точно. Ездить мы можем только по этому маршруту, купаться в определенной последовательности, спать в определенной последовательности и так далее. И все это накладывается, и, как правило, когда родители приходят, у них такое состояние измотанное, истощенное, и они запутались. Мы не можем собрать, мы не можем понять, чем именно нам заниматься. Вот это я называю сложным.
Султана, а вы сейчас описали ребенка с каким диагнозом, чтобы вот люди, послушав это, еще раз как-то зафиксировали?
Я привела пример просто вот вымышленного человека такого, да, сейчас, на данный момент, допустим, у которого соединены несколько диагнозов. И в пример привела ДЦП плюс расстройство аутистического спектра, например, эпилептическая активность, эпилепсия.
А бывает такое, что к вам родители приходят, и вот вы видите диагноз на основе своего опыта. Конечно, вы не занимаетесь постановкой диагнозов, да, потому что этим делается, занимается медик. Да. Но диагноза нет в силу того, что родители, вот как вы говорите, устали, запутались, и это очень страшно, они боятся. Вот в этом случае, как вы работаете, ну, когда нет официального некого заключения? И я вот к чему хочу привести. Это обязательно ставить этот диагноз, потому что действительно это безумно страшно. Или же не нужно, ну, не обязательно. Видите, мне еще очень сложно подбирать слова, понимаю, чтобы быть этичной, угу, и как бы вот очень тонкая здесь грань. Хорошо, что вы поняли.
Да-да-да, давайте
вас
объясню. Смотря для чего, вот так, я бы определила бы цель. Если ко мне родители приходят в таком состоянии, я смотрю на него и понимаю, что так, чтобы помочь родителю в рамках моей компетенции, то есть помочь сформировать какой-то жизненно необходимый навык, чтобы облегчить жизнь и ребенку, и его семье, да, устранить какое-то нежелательное, проблематичное поведение, которое мешает нормальной жизни, да, семьи, ребенка, там, тревожность его немножко снизить, да, чтобы он не так переживал, не так боялся каких-то аспектов, то мне, как поведенческому аналитику, диагноз для этого не обязателен, потому что я опираюсь на свой анализ, на свое тестирование, и я не применяю ни лекарств, ни каких-то физиотерапевтических там методов, да, я использую педагогическое коррекционное вмешательство. Для этого мне диагноз не нужен. Но я все равно эту цель оставляю, и параллельно, пока мы работаем, я веду работу с родителем для того, чтобы дать ему понять, как важно ему, признать этот факт, пока он сопротивляется, например, или боится, или избегает врача, да, он может упустить очень важный момент. Поведенческий анализ — это не волшебная пилюля, которая, типа, без диагноза сейчас мы все сделаем, и будет у вас красивый ребеночек, и будет все классно, и будет такой послушненький прям. Нет, так не работает. Есть какие-то органические причины, которые влияют на состояние. Но вот смотрите, вы можете быть раздражительно, да, вы можете совершать, не знаю, там, хамить людям, грубить людям, да, бить посуду. Ну, давайте так, преувеличим. И меня могут привлечь, допустим, к коррекционной работе и помочь вам сформировать альтернативное поведение. Например, я узнаю, а есть ли у вас навыки коммуникации, чтобы не скандалить с людьми, чтобы не оскорблять их, а решать вопросы на уровне переговоров, да, вежливо выслушивая оппонента и приводя какие-то аргументы. А вместо битья посуды, не знаю, предложить вам там какой-то другой альтернативный метод успокаиваться. Но если ваше состояние зависит от того, что у вас там сахар скачет в крови...
Да, или щитовидная железа шалит, вы описали расстройство щитовидки, можно сказать.
Понимаете, есть органическая причина, да? То получается, что я буду, по факту я буду тратить ваше время, это будет неэффективно. Да, это будет иметь место, это будет иметь эффект, но это вторично. Изначально нужно обратиться и убрать органическую проблему. Может быть, мои услуги вообще не понадобятся.
Друзья, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. В гостях у нас руководитель Центра поведенческой коррекции и развития речи Султана Сейдосманова.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Мария Бочинина. И наш сегодняшний собеседник, мама и специалист по поведенческой коррекции детей, в первую очередь, Султана Сейдосманова. Говорим мы про особенных детей.
Давайте обозначим для тех, кто не понимает, почему этого боятся, как с этим сталкиваются. Вот мы в вашем представлении упомянули, что вы мама троих детей. И, соответственно, я полагаю, что самое честное будет объяснять это на своем примере, если вы, конечно, не против. То есть, как человек, который прошел через этот страх в жизни, который столкнулся с тем, что я не знаю, что делать, да, и тут действительно безвыходная ситуация. Мы не можем сдать детей обратно в магазин и купить себе новых. Извините за цинизм, но это очень, так, мне кажется, показательная штука. Вот я бы хотела, чтобы вы рассказали немножечко о своей истории, чтобы люди поняли, почему вы здесь и почему вы этим занимаетесь, да, чтобы это было обосновано.
Я попробую очень ёмко, чтобы много времени, да, не занимать эфира на эту историю. Да, то есть я была... я бы сказала, таким большей части типичных родителей, которые планировали беременность, хотели этого ребенка, и настолько это хотели, настолько планировали, что немножко увлеклись этим процессом и придумали до рождения ребенка уже всю прекрасную, замечательную историю с розовыми облаками, радугой, уходом в закат, чтением бесконечных книг, игр, развития, путешествия с ребенком. Вообще, как это классно, знаете, вот как с инстаграмных фотографий, все так классно и здорово, и я буду классной мамой, я развивалась, я читала литературу педагогическую по воспитанию, по развитию детей, разные направления. И рождается мой ребенок, я начинаю реализовывать это все, и пока все идет по плану, потому что, отдвигаясь немножко вперед, дети с расстройством аутистического спектра, они не рождаются сразу и такие: о, смотрите, у вас ребенок родился с расстройством аутистического спектра. Никто так не скажет, потому что с самого рождения нет таких диагностик, нет таких анализов, и невозможно это никак по-другому определить. Как правило, это становится более-менее понятно квалифицированному психиатру хотя бы после года. И то все равно где-то воздерживаются, где-то наблюдают, еще подозревают.
А точно, когда становится понятно? Точно.
На моей практике получения заключений от родителей сейчас я вижу, что уже уверенно подписывают документы после 2-2.5 лет. Прям уверенно уже пишет этот диагноз. Так. Все-таки до 2 лет там кто-то воздерживается, кто-то под вопросиком ставит, но все равно отправляют на занятия. Как я уже сказала, что для того, чтобы заниматься с ребенком, подтверждение прям точного такого диагноза не нужно. Подтверждение точного диагноза необходимо, например, для определения инвалидности, назначения, если нужно, каких-то точных медикаментозных средств или еще каких-то процедур, да. А для педагогического воздействия это не необходимость первая. И получается, что мы начинаем все это делать где-то к полутора годам я начинаю понимать, что что-то идет не так. потому что я вожу ребенка на развивашки, я делаю сама, я смотрю на своих знакомых и подруг с детьми, и я не понимаю, почему у них по-другому. У нас совершенно не сдвигается это с места, ну, либо сдвигается очень какими-то маленькими чертами, и он реально отличается. Находить для себя какие-то успокоения в фразах от специалистов и даже врачей, что «ну, он же мальчик, это будет медленно», да, там еще какие-то причины. Все это перестало работать, иметь какой-то смысл. То есть сначала ты веришь в это, а, ну да, наверное, мальчик, наверное, сейчас все будет нормально. Нет, так не работает. И после полутора лет уже моя мама к этому начала подключаться и говорить, что «доченька, что-то не так, что-то здесь не так, да, он не такой, как другие». Я начинаю интересоваться, и мы просто понимаем по разным источникам, что есть подозрение на расстройство аутистического спектра. Есть. Мы ведем к неврологу, нас успокаивают и говорят, что нет, это не так. На какое-то время это снова работает как подушка успокоительная, но проблема никуда не уходит. Я продолжаю также биться и пытаться чем-то ему помочь для его развития. А он, грубо там, год и восемь было, а его развитие не опережало годовалого ребенка, ну, год и два максимум по некоторым критериям. Он сильно уже отставал. И классические методики, которые применяют для детей нормотипичных, они не работают. Его не увлекает этот
и процесс. Только отставание было, вот вылезало как шило из мешка, или какие-то еще появились
отставание
признаки?
Отставание и дополнительные проявления, которые присущи детям сразу, это стереотипии.
Объясните, пожалуйста, людям, да, что
да.
это?
Да, объясню. Это специфическое поведение на примере повторяющихся действий, многократно повторяющихся действий. То есть вот эти вот истории, что у меня тоже ребенок выстраивает машинки в ряд, и что тут такого, у меня остались абсолютно здоров, есть разные вещи, разные грани. Можно выстраивать машинки в ряд и сказать, что это парковка, поиграть в это и переключиться на другую игру, и с этим все нормально. А можно выстраивать машинки в ряд 4 часа подряд, и не дай Боже, кто-то дотронется до этой машинки. И ни о какой парковке, ни о каком сюжете в этом случае нет. Это просто выстраивание, это выкладывание, например, на пол и смотреть под углом, например, как они ровненько стоят, насколько идеально они стоят. И можно их снова вот так смешать, а потом заново их, да, и разложить. Это могут быть стереотипные действия по отношению к маршрутам. Кстати, я говорила, это тоже была наша проблема. Например, если он знает определенную дорогу там, к бабушке, в магазин или куда-то, свернуть нельзя. Нельзя. Будет такая истерика, как будто от него отрывают просто части тела. Это ужасно. То есть там окружающим родителям очень стыдно за такое поведение на улице. Им действительно очень неловко. Если еще находится кто-то, кто подходит и начинает давать советы, что ему не хватает ремня и хорошего воспитания, то это еще больше отягощает родителей. Они сильно переживают по этому поводу, что они реально плохо воспитывают детей. Вот недавний случай, кстати, мой клиент, который тоже был у нас. Допустим, можно выйти из дома, и, знаете, вот бывает момент, когда ты забыл очки, например, там, или сумочку, да, или что-то такое. И ты говоришь: о, сейчас забыла. Вы просто возвращаетесь назад, дверь приоткрываете, забираете. Все. Часа два-полтора истерики обеспечено. Нельзя возвращаться. Если перешли порог, значит, мы должны идти дальше. То есть все должно быть в очень строгой последовательности. Для них это тревога. В любом случае, каждый родитель проходит вот этот этап, когда он начинает просто подстраиваться под эти условия, и он не замечает, как он попадает в эту рутину, да, то есть в зависимости от этих условий. Начинает избегать истерик ребенка, подстраиваться под него. Ой, давай туда не пойдем, сейчас будет плач. Забыла, и фиг с ним, не будем заходить обратно. То есть они начинают подстраиваться под это. И это нормально с точки зрения того, что любой человек хочет жить в спокойных условиях. Он не хочет видеть постоянные слезы ребенка, он избегает этого. И это тот же самый принцип прикладного поведенческого анализа. То, что нам неприятно, мы стараемся этого избегать. И вот здесь, на этом этапе, можно застрять надолго и очень долго в этом находиться, и это замкнутый круг, он будет повторяться, потому что от того, что они пытаются избежать неприятного, его не становится меньше, в этом и находится ловушка. Ребенок увеличивает эти масштабы, он еще больше придумывает ритуала. Жизнь становится еще сложнее.
Это закономерность аутического расстройства, да?
И как это ни странно, пройти этап страданий и принятия быстрее всего получается не через избегание и мысли себе о том, что так, все хорошо, все будет хорошо, не переживаем, все будет хорошо. Вот не помогает, как это ни странно. Помогает другой процесс: сесть, прорыдаться, проплакаться, прострадать вот этот весь момент, признать это, вот прям в полной мере, что есть, пожалеть себя, если надо, в какой-то момент. То есть выстрадать все вот то, что накоплено, и потом станет легче, можно уже здраво как-то мыслить. То есть вот этот момент, когда я там разговариваю с кем-то, и родитель говорит: ой, я стараюсь сейчас об этом не думать, стараюсь не думать, вот чтобы себя не расстраивать по этому поводу, давайте просто что-нибудь делать побыстрее. Чем больше родитель избегает этих мыслей, тем дольше он будет находиться в этой ловушке. Поэтому я, наоборот, разговариваю с ними и добиваюсь того, чтобы они расслабились, успокоились, где-то поплакали, пожаловались даже. им потом будет легче, отпускает. И мне тоже это было необходимо, потому что до тех пор, пока я избегала и пыталась найти какие-то утешения для себя и старалась не думать о плохом, что нет-нет-нет, ничего не говорите мне по этому поводу, сейчас что-нибудь решим, тем сложнее мне было. И в момент, когда я все остановила, все игрушки, все развивашки, вот эти вот бесконечные, все, что я делала и старалась, суету, я проплакала, проревела, прострадала где-то, наверное, ну, недели 3-4 у меня точно на это ушло.
Вопрос на засыпку у меня сейчас будет. На вашем, да. Вот ваш опыт профессиональный, я имею в виду, много семей разваливается из-за этого?
Да.
А что сделать? Да. Вот смотрите, мне хочется, чтобы это прозвучало, потому что развалить гораздо проще, чем сохранить, и вдвоем гораздо проще. А что нужно сделать, чтобы никто не сбежал?
Да нет такой волшебной палочки, к сожалению, но по моим наблюдениям, когда оба родителя разделяют ответственность за вмешательство, или давайте простым языком, а разделяют ответственность, что вклад каждого здесь важен, то это обоюдная ответственность, то тогда этот паровозик едет быстрее.
А куда он едет?
Смотрите, да, аналогию такую, видимо, непонятную привела. Паровозик в моем случае – это наш план коррекции, допустим, наш план помощи, да, ребенку. И он едет к цели, которую мы обозначили, и которую оба родителя хотят. Ну, например, чтобы ребенок научился коммуницировать, да, или научился самостоятельно кушать, или посещать туалет, например, самостоятельно, да, или еще какая-то цель. И мы придумали вот этот план, мы его прописали, мы все делаем, и вот он едет к этой цели, если мы реализовываем этот план. И вот если я вижу, что кто-то из родителей, из двух, хотя бы один, мама это будет, которая там в тяжелом моральном состоянии, да, там не принять, или папа, например, который чаще на моем опыте встречается, когда говорят там, это ее забота, это ее обязанность, это она там что-то не так сделала, она его плохо воспитывает, пусть сама и разгребает. А я вот главное деньги принесу, вот, и от меня отстаньте, да. Бывает такая позиция, то этот паровозик не едет, потому что они очень много времени тратят на одна на чувство вины и оправдания, да, что я действительно делаю все, что я могу. А второй тратит на то, чтобы обвинить и найти, что ты еще не сделала. Ну или наоборот, мама не хочет ничего предпринять, папа там включается в процесс, да, она полностью старается действительно помочь, а мама все время говорит, ну, у тебя ничего не получится, это все зря, у нас ничего не выйдет, все будет плохо, да, или еще что-то такое. Или наоборот, да, все будет хорошо, отстаньте от него самой исправиться. То есть они друг другу мешают в этом процессе, они не разделили эту ответственность. И, конечно, хуже всего еще, когда, например, подсоединяется с разных семей сторон и влезают в этот процесс очень серьезно, например, бабушки-дедушки с двух сторон. Не просто там на уровне поддержки, когда это хорошо, а когда влезают в процессе, очень часто я такое встречаю из южных семей, это менталитет, возможно, особенный такой, когда начинают говорить, что, ну, просто она не умеет воспитывать детей, она плохая мать, она не справляется, поэтому все так и плохо. А на самом деле он здоров, и с ним все хорошо. Бывает такая ситуация очень часто, и таким матерям очень тяжело. Или наоборот, когда какая-нибудь такая властная бабушка или дедушка приходит и начинает указывать родителям, как им воспитывать этого ребенка, что им делать, что им не делать. И очень тяжело. И зачастую, если я вижу такое влияние, я всегда стараюсь наладить коннект и с бабушками, и с дедушками, чтобы донести до них, да, важную суть. Но пока сама семья не расставит приоритеты, кто здесь главный, кто здесь важнее, кто берет эту ответственность, я не смогу до конца помочь. Я могу лишь консультировать их в этих вопросах.
Еще одна пауза, впереди короткий выпуск новостей, а затем родительский вопрос вернется в эфир «Комсомольской правды». У нас в гостях Султана Седосманова, руководитель Центра поведенческой коррекции и развития речи.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Бочинина и Султана Сейдосманова, специалист по поведенческой коррекции и развитию речи, центр Султана соответствующий. И говорим мы про детей с расстройством аутистического спектра или с расстройством аутистического спектра под вопросом. Так тоже бывает в диагнозах. Хорошо. Султан, давайте мы немножко отойдем от вашего примера.
Давайте.
Диагноз, который вы назвали, который сейчас, в общем-то, в обществе достаточно часто звучит, раз, это расстройство аутистического спектра. То есть есть целый спектр. Вот вы, например, своим описали ребенку, но есть же разные состояния. Да? Вот смотрите, у нас в школах, ну, по крайней мере, в Москве очень развита инклюзия. То есть когда ребенок с некими особенностями развития, особенностями заболевания, учится в обычной школе. А вот скажите мне, пожалуйста, в каком случае действительно вот этот спектр позволяет отвести ребенка в обычный класс, в обычную школу? Потому что очень часто бывает, когда родители не готовы смириться или, наоборот, считающие, что школа может откорректировать или помочь. приводит ребенка, который не в состоянии учиться в обычном классе. Да? И тогда это трагедия и для учителя, и для ребенка, и для тех ребят, которые с ним попали в класс. А бывает наоборот история, когда действительно класс помогает, как вы говорите, коррекции, и ребенок, паровозик едет.
Да, паровозик едет.
Ну, паровозик едет. Вот где та грань, когда можно, когда нельзя, и какие есть действительно варианты вот этого расстройства?
Давайте так, начнем с официальных данных, нет таких точных критерий, да, поэтому буду рассказывать только из силы своего опыта и взаимодействия с коллегами, которые работают либо в таких школах кураторами или учителями, либо тьюторами, да, либо родители, которых я знаю, которые перешли в такой формат или ушли из такого формата. Первое, самое важное, пожалуй, что нужно обговорить, это отсутствие проблематичного поведения у ребенка. То есть это сейчас я говорю не про школу, которая должна принять, это я сейчас не про их сторону, а именно про сторону семьи и ребенка. Если у ребенка есть какое-то проблематичное поведение, щипание, кусание, драка, не знаю, там, раскидывание предметов, громкий визг, например, какой-то, да, там, не знаю, в качестве тревоги или самостимуляции вообще, это вообще самая сложная такая степень. Невозможно пребывание экологично этого ребенка в классе. Ну, во-первых, потому что это будет опасным для других участников класса, да, логично. Это может быть опасным для него самого, потому что мы не можем контролировать 100% реакцию других детей на его поведение. Допустим, он плюнет в кого-то, да, условно, а другой ребенок, который никогда с этим не сталкивался, например, может его сильно ударить. И не дай Боже, если это, ну, ничем не закончится, да, плохим. То есть тьютор – это человек, который, он же не как капсула вокруг ребенка, да, он может находиться там рядом, если он есть вообще этот тьютор в инклюзивной школе, но защитить на 100% он может просто не успеть среагировать. Поэтому проблематичное поведение – это табу. Сначала нужно решить эту проблему, а потом уже внедрять в социум. Второе – это наличие бытовых навыков, самообслуживания элементарного. Потому что если ребенок не может есть самостоятельно, например, столовыми приборами, как он будет находиться в этой среде. То есть его будут уводить в уголочек и кормить? Ну, для такого уровня, то есть инклюзия подразумевает нормотипичных сверстников рядом в большей мере. Представляете, какой уже травлю и буллинг может испытывать этот ребенок от сверстника, который видит, что его сверстника кормят с ложечки, да, или там с вилочки. Вот. Или вообще из бутылки. Такое тоже бывает. То есть во взрослом возрасте ребенок до сих пор не умеет жевать. Вот вам личный пример. И он сосет из бутылки. Представляете, какое-то, да, какое впечатление. Туалетный тренинг то же самое сюда относится. Я знаю случаи, когда не сформированный туалетный поведение, то есть ребенок не умеет обслуживать себя в туалете, либо испражняться в общественных туалетах. И это создает проблему, потому что нужно контролировать процесс. И если вдруг такой происходит казус, то это может либо быть в штаны, что ужасно, да, либо мама нанимает каких-то водителей, либо такси вызывает для того, чтобы забрать ребенка из школы, отвезти его домой, чтобы он сделал свои дела, потом вернул обратно. Все это создает излишнюю суету, тревогу тоже для ребенка. Это такой вот прям базис. Дальше. Элементарные хотя бы навыки коммуникации и понимания речи. То есть если ребенок не умеет сообщить о том, что ему нужна помощь, нужна вода, нужно в туалет, ну, то есть элементарно обратиться с просьбой к учителю или к тьютору, однозначно будет проблематичное поведение. С одной стороны, это пересекается с тем, что я начала делать, но я прям отдельно вынесла это. Не всегда понимаю, что это связано. И понимание речи. Почему? Потому что если у ребенка совершенно отсутствует полное понимание речи, а такое часто встречается, то есть он элементарно может не отзываться на имя, не понимать инструкцию «садись», «возьми», «дай», «перелесни», «положи в рюкзак» или «вытащи из рюкзака», например, да, «возьми ручку» и так далее. «Выйди к доске», если мы насчет этого говорим. То есть элементарные глаголы можно понимать, действия. То как он будет усваивать материал? Все с подсказками тьютора? Тогда, получается, тьютор все будет за него делать, и я не вижу смысла в этой инклюзии. Инклюзия изначально для чего она нужна? Для того, чтобы ребенок приходил туда, нисколько подтягивать даже когнитивные навыки свои, потому что их можно сформировать и отдельно, согласитесь, в индивидуальной форме, да? А сколько для социализации, то есть для взаимодействия как раз с нормотипичными сверстниками, наблюдения за их поведением между собой и перенятием этого опыта. Вот для чего нужна инклюзия же, правильно, изначально? Для того, чтобы математику классно осваивался. Математику можно индивидуально выучить, это не проблема. А вот научиться попросить у своего соседа на парте линейку, да, или там, не знаю, помощь какую-то, салфетку попросить, или передать что-то другому, или выполнить какое-то командное задание, где нужно очередность соблюдать, да, или совместное какое-то действие, вот это сложно будет. Или, например, подтянуть игровые навыки. Он видит, как остальные на перемене, да, между собой играют во что-то, и методом наблюдения, то есть он следит за ними, он обучается тоже играть в эту игру. Вот это классно. Вот для этого нужна инклюзия. А чтобы он влился, значит, у него должны быть закрыты базовые потребности. Это как если бы мы с вами говорили о пирамиде Маслова, у человека, которому мы говорим, реализуй свой потенциал, развивайся духовно, а человек каждый день думает, как ему не умереть от голода, да? То есть для начала он все-таки должен закрыть базовые потребности, а потом думать о какой-то там самореализации духовности. Вот то же самое здесь. Сначала базовые навыки, потом уже все остальное.
А это возможно успеть до школы? Ну вот давайте, вот подождите, для слушателей, кто только что подключился. Вот в два, давайте брать ближе к трем, да, в два с половиной, чтобы ни нашим, ни вашим, определили, что у него расстройство, некое расстройство. Пока родители собрались, вот в три года, это хорошо, при самом лучшем раскладе, он попадает к специалистам, которые начинают его развивать с точки зрения педагогики, да, мы говорим сейчас не о фарме, а именно педагогические методы, чтобы он мог каким-то образом, каким-то навыкам обучиться, вот. Это возможно успеть до 7 лет? Ведь здесь какие здесь это, скорости?
Да, это возможно. Ну, то есть вот сразу отвечу, ну, просто это возможно. Но все зависит от разных факторов. Сюда может относиться как раз степень, помните, про которую Оксана как раз говорила, это же спектр, да? И он может быть разным. И если мы говорим о ребенке с легкой степенью, то есть когда там не сильно там много и навыков отстает, там нет такой прям катастрофы.
И большой. Все равно это считается в аутический спектр входит, да, вот это?
Да, 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 конечно. Ну, самый легкий вариант, сейчас его вроде вынесли из спектра, там есть высокофункциональная форма в спектре, а за спектром еще находится синдром Аспергера, да, то есть его вынесли отдельно, вот, насколько я помню, последний раз. Но тем не менее, даже высокофункциональный аутизм, если мы возьмем, то там действительно очень много у ребенка в базисе есть, поэтому такие дети, кстати, позже приходят, потому что родители до последнего уверены, что там все в порядке. Что-то не так? Вот что-то не так. Но вроде все хорошо. То есть он умеет играть в сюжетно-ролевые игры. Играет нормально.
Слушайте, да, ну вы же сами говорили, еще не всякие психиатры. Вы говорили, высококвалифицированный психиатр.
Высококвалифицированный психиатр.
Смотри, к какому попадешь, сюда. Потому что к дорогому это хорошему это дорого.
Давайте вернусь к основному вопросу, чтобы не уводить, да? Итого, это возможно, но зависит от изначального уровня, то есть какая проблема, насколько нарушена эта проблема. Дальше, зависит от возраста, потому что действительно исследования подтверждают, как вы сказали, чем раньше оказывается помощь, вот это вмешательство раннее, ранняя помощь, тем больше шансов и процент выхода к школьному возрасту, к нормотипичному уровню. То есть компенсация вот этих вот недостатков, компенсация отсутствующих навыков. А далее, ну, соответственно, сам объем и качество вмешательства. Можно же кубики собирать до бесконечности, да, а можно качественное влияние какое-то оказать на ребенка. То есть здесь тоже очень важно. Как и высококвалифицированный психиатр, так и высококвалифицированный поведенческий аналитик. Это такое же, так же бывает, да, бывает низкоквалифицированный, и вы делаете совершенно не те задачи. А все это совместно определяет конечный итог. То есть это возможно, но для этого должны быть соблюдены вот эти составляющие. И если что-то не входит сюда, то это замедляет процесс. И может быть такое, что к школьному возрасту не компенсировались эти навыки, он не готов идти в инклюзию, он не готов туда идти. А, допустим, по первому фактору я не определяю диагнозы, как уже было сказано, потому что я не врач, я не психиатр. Но я определяю и передаю психиатрам, неврологам информацию о скорости обучения ребенка. То есть вот это я могу прям посчитать. И это для психиатра тоже очень важная информация. Например, я вижу, что один ребенок может обучаться с одного-двух повторений. Ну, то есть ему просто показали, что-то хорошо объяснили, да, скорректировали, и он уже запомнил. И долго оставляет в памяти, то есть быстрая связь происходит. А есть дети, которым нужно повторение 200 раз. А есть дети, которым нужно 2000 раз повторение. Представляете, какая низкая скорость обучения? Естественно, будем двигаться намного медленнее. Но это его изначально органические данные. Я не могу на это повлиять.
Еще одна пауза, и вновь в эфире «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. А вместе с нами руководитель Центра поведенческой коррекции развития речи Султана, международный эксперт и поведенческий аналитик Султана Сидосманова.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Бачинина и Султана Сейдосманова, специалист по поведенческой коррекции. И говорим мы про детей с расстройством аутистического спектра. Таких детей сейчас у нас, к сожалению, становится все больше и больше. Как им помочь?
Я сейчас задам вопрос, который мне неловко задавать, но он меня преследует вот с самого первого нашего дня знакомства. А смысл? В чем смысл всего этого? Огромного труда, огромных финансов, огромных ресурсов любого спектра вкладываться, потому что все равно он не вылечится, это неизлечимо. И это я хочу подчеркнуть для слушателей, чтобы это не звучало как-то жутко. Это, я бы сказала, такой вопрос отчаяния. Понимаете? Вот, не знаю, надеюсь, меня правильно поймут. Вот я хочу услышать, а смысл?
Я бы, наверное, по-разному бы сказала. Ну, первое, что хочется высказать, обязанность родителя – это обеспечить и сделать все возможное, что возможно в руках родителя, да, на что он способен, какие у него есть ресурсы, для обеспечения качественной жизни своему ребенку. Это первое. Поэтому, когда мы говорим о каком-то нарушении или проблеме у ребенка, моя обязанность как родителя в первую очередь сделать все, что я могу на сегодняшний момент, чтобы сделать его жизнь лучше. Это первое. Второе. Нету никаких гарантий и либо запретов, потолков на сегодняшний момент, которые говорят, если у вас вот такая ситуация, не получится никогда.
Не начинайте даже.
Да. Или, например, если у вас вот такие данные, у вас получится 100%. Нету такой гарантии. Получается, что каждый раз ты делаешь, и ты не знаешь в итоге, ты придешь туда или не, или ты только приблизишься к этому, или вообще не получится прийти. Есть только надежда, на самом деле. И есть опыт исследований либо других семей, других специалистов, которые видели похожие случаи, все равно у нас же нет одинаковых детей полностью, да? Похожие случаи, при которых этого удалось достичь. Mm-hmm. Вот поэтому мы встаем и делаем это все равно. Мы не знаем, получится у нас на 100% или нет. Но моя обязанность, сюда входит, есть надежда и вера и опыт прошлого о том, что у кого-то это получилось, и получилось классно. Но тогда почему мне нельзя попробовать? Почему я не могу это делать? Тогда я хотя бы сделаю все возможное, и тогда уже буду судить. Ну, значит, не получилось. Значит, надо попробовать что-то еще. Оставить ребенка как есть. Во-первых, потом все равно возвращаются муки совести и вины. А вдруг? А это еще тяжелее, да, чем когда ты сделал.
Время уже упущено, да.
Вот, да. И второй момент — это то, что я всегда говорю, а если у вас не получится достигнуть к 7 годам, чтобы было вот так, как вы хотите? Вот я бывает у меня на консультации вопрос, я говорю, а если не получится, вы выкинете или что вы сделаете? И говорит, нет, конечно. Я говорю, вы будете дальше продолжать делать? Ну, придется делать дальше. Я говорю, тогда убирайте эту тревогу, нам надо срочно успеть до 7 лет. Вот все, кровь из носа, надо успеть. Убирайте эту тревогу, она вам не помогает. Просто делайте то, что вы можете делать в этой ситуации максимально, насколько вы способны, а там будет видно.
Да, и будет,
да, Александр, простите,
будет.
Я вас перебила.
Султана,
да.
Ну, смотрите, у нас не первая программа, посвященная детям, аутистам, да? И то, что детей вот с такими расстройствами становится больше, не только в нашей стране, а в мире, это известные вещи. Ну, в одной из программ недавних мы говорили со специалистами, и они нам рассказали вот что. Что сейчас ставить РАС, то есть расстройство аутистического спектра, достаточно модно. И есть, да, вот именно я помню фразу известного психиатра, который сказал, что вот именно так, что есть специалисты, в кавычках, да, которым просто сразу легко поставить вот такой вот диагноз, мол, сейчас это довольно распространено. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда диагноз снимали, и вот как быть родителям, которые не попали к такому специалисту, который вот сразу вот, у вас аутист, все, идите отсюда. Хотя, в общем-то, может быть, все и не так.
Если говорить именно о моем опыте, то у меня были случаи снятия диагноза, но он не совсем прям снятие, это называется полная компенсация. Там как какая-то формулировка такая идет, что он не просто исчезает, этот диагноз, как будто бы его не было, а как полная компенсация звучит, да? Но в целом остается все равно. Другой момент, что просто окружающие люди, которые не знакомы с этой сферой, которые не сталкиваются, да, то есть не разбираются в этом, они не поймут разницу. Это заметят только специалисты, какие-то там нюансы небольшие. Но для чистоты, как говорится, моего ответа скажу, что это единицы. Это очень высокая форма. Это либо аспергеры, это прям вот однозначно они входят в эту категорию, либо очень высокофункциональный аутизм. И, как я говорила ранее, что такие дети до меня порой не доходят, потому что они каким-то образом, там, через какие-то ошибки, синяки, они как-то доходят до школы и криво-косо, но он там адаптируется своими проблемами. Ну, иногда бывает психолога, подключает классическую к этим работам. Сейчас, кстати, стало получше, и у меня уже есть коллеги, которые перенаправляют. Теперь, возвращаясь к вопросу, был ли момент, когда назначают, то есть говорили кому-то: о, у вас аутизм, все, идите отсюда, как бы, да, и все это до конца жизни, и вам конец, и вообще, и вплоть до того, что были фразы: сдайте вообще его. Сдайте вообще другого родителя. Были такие случаи, и были случаи, когда они переходили к другому специалисту, и им не ставили расстройство аутистического спектра, ставили другого плана нарушения. Но тоже хочу сказать, что на моем опыте это была редкость. Это все-таки, ну, это не частый случай довольно. По поводу, ну, в основном приходят, все-таки попадают. Либо я, может быть, просто как-то работаю в кругу, возможно, таких уже психиатров, кто, ну, вот, направляет, допустим, ко мне, да, или родители как-то случайно пересекаются и передают друг другу информацию в сарафанное радио, и у меня как-то нету такой высокой частоты, чтобы очень много ошибок было, что там написано аутизм, а я смотрю на ребенка и, ну, там вообще признаков практически нет, перенаправляю к другому, и мы снимаем диагноз. Редкость такая. Но вот по поводу модности хотела сказать, прокомментировать.
Тем более, честно сейчас, сказать, я... Султан, да. Сейчас очень важно, а то потом будет поздно. Тем более, произошла некая, если можно так назвать, популяризация благодаря фильму «Хороший доктор», где главный герой аутист и, ну, гениальный, можно сказать, да, хирург. Вот мне очень важно здесь, потому что когда люди смотрят, у них складывается не совсем корректное восприятие аутизма. Вы про это тоже скажите. Что это за вот это в спектре? Что это за вот долька? Да,
ну,
вот
там, по-моему, в сериале точно не объясняют, но, по-моему, там тоже говорилось про Аспергер, но я, возможно, путаю с другим еще сериалом. Но во всяком случае, да, это точно высокофункциональная форма, которые могут адаптироваться в жизни и с некими там нарушениями, проблемами в коммуникации, да, какой-то социализации. Они все-таки могут работать в обществе, иметь даже свою семью, иметь детей и так далее. Вы знаете, я к этому отношусь и как и к плюсу, и к минусу. К минусу от того, что вот эта идеализация происходит, что, а, значит, мы можем сделать так же, и мой ребенок будет так же. Ну, то есть 100%. Сейчас надо просто позаниматься, и будет вот как вот в этом фильме. Да, это все дети с аутизмом дойдут до такого уровня. Нет, к сожалению. Потому что не все дети изначально имеют такую изначальную базу и такой ресурс вмешательства. Ну, давайте по-честному, терапия – это дорого. И очень многие родители не могут себе этого позволить. А многие не могут еще и позволить себе даже не сколько из-за денег, они не могут позволить себе даже из-за времени. Потому что они работают с утра до вечера, и ребенок находится там с няней или с бабушкой. Да? Нянец еще в лучшем случае, там, она может повозить его куда-то, да, на занятия. Вот. А так все равно, то есть не у всех родителей есть такой ресурс. Но, с другой стороны, я к такой пропаганде, скажем так, отношусь еще и с... долей благодарности, потому что в какой-то момент времени ведь их вообще боялись как огня. То есть их вот прям, фу, вот прям отойдите, уведите своего ребенка отсюда, он не должен играть на нашей площадке, вообще своего больного ребенка держите дома и так далее. И когда они видят, что такие люди могут быть социализированы, могут быть полезны, могут занимать свою ячейку в обществе, да, и они не хуже остальных, то, по крайней мере, это хотя бы дает хоть какую-то положительную ассоциацию к этому диагнозу, и люди перестают так яростно относиться к этому как к чему-то ужасному, отвратительному и опасному. То есть заприте этих детей, они опасны для общества. Я до сих пор помню эти комментарии или разговоры, то есть в социальных сетях это просто мурашки по коже. Но неужели вы действительно думаете, что мой ребенок выйдет и убивает вас тут всех сейчас, да?
К сожалению, многие
спасибо
люди
хотя
думают,
бы за это.
Да, по-разному. Но мы их не будем судить, все люди разные, и когда-нибудь до всех дойдет, не зря, как говорится, собрались. Спасибо вам большое. У нас в гостях была мама троих детей, руководитель Центра поведенческой коррекции и развития речи Султана, международный эксперт и поведенческий аналитик Султана Сейдосманова. Спасибо большое. Благодарю.
Спасибо вам, Султана.
Благодарю вас.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.